Добрый день, дорогие друзья. Сегодня поздравляю вас с началом зимы. У нас сегодня первый зимний стрим. С нами сегодня Анна Соловьева, психолог, расстановщик, полевой терапевт. И я, Максим Трусов, ваш ведущий, CRM и стратегический маркетолог. Анна, давайте сначала познакомимся с вами, с тобой, извини. Скажи, пожалуйста, кто такой психолог-расстановщик? Чем он занимается?
Добрый день всем. Доброго времени суток. Кто такой психолог, я думаю, и так все знают. Человек, да, с высшим психологическим образованием и как минимум с какой-то практикой и с какой-то личной терапией. Да, это такая экспресс-картинка. Кто такой расстановщик? Расстановки — это инструмент, который позволяет нам исследовать, как устроена любая система. Почему вроде бы и я про психологию, но у вас бизнес-тематика, но бизнес — это также система, как наша семья. Любое взаимодействие элементов, где его больше, чем один, да, это будет системой. И вот расстановки позволяют увидеть, как система устроена, как течет энергия в системе. И опираясь на определенные законы того, как верно должна течь энергия, мы можем увидеть причины какой-то сложности в реальном контексте физической жизни, не энергетической, и поправить это, скажем так. Но это если очень кратко. Я вообще сегодня на самом деле, ну так, как-то настраивалась на то, что мне придется сегодня, наверное, какие-то вещи объяснять, ну, знаете, как это, расшифровывать слишком простым языком, что ли, потому что специфика бизнеса и энергетические какие-то потоки, да, я не знаю, насколько это как-то...
Простым языком всегда хорошо расшифровывать, потому что, ну, вот мне совершенно непонятно, что за энергетические потоки, откуда они берутся, как идут.
Владелец и бизнес — это единая система. То есть, мало того, бизнес — это младшая система по отношению к владельцу. Как часто бывает, что все, что мы делаем, это продолжение нас же самих. И тогда те какие-то сложности, которые возникают в бизнесе, на самом деле будут являться продолжением моей внутренней жизни. Давайте начнем с того, что такое я как система. Я как система имею определенные внутренние процессы. То есть я как человек, до того, когда у меня был бизнес, да, я как человек, у меня есть какая-то моя часть, которую я осознаю, то, что я делаю в этом мире, я что-то там себя представляю, я как-то к себе отношусь, но у каждого из нас есть то, что я не хочу о себе знать, то, что я исключаю, говорю, это не обо мне, это не я. Но есть какие-то болевые точки. Причем расстановщик, ну, если мы начали про вопрос, да, что такое расстановки, вот расстановщик и расстановки, они работают не с вопросом, что мне пойти и сделать, да, фактически там. Мне туда пойти к Пете и такой договор заключить, да, или пойти там к Маше заключить такой договор. Расстановки работают с энергетическим полем. Энергетическое поле — это мое внутреннее состояние, мои чувства. То, что я ношу внутри себя. И, конечно же, то, что я вношу внутри себя, это влияет на то, как я коммуницирую с другими людьми. Это будет влиять на то, как я выстраиваю отношения с другими людьми. И, как следствие, это будет влиять на то, как живет мой бизнес.
Я просто пытаюсь понять...
Можно задавать вопросы. Максим, задавай вопросы.
Да. Пока вроде понятно, да, что, естественно, бизнес и владелец — это часто вообще одно и то же, если мы говорим про совсем малый бизнес, либо это действительно какое-то крайне важное лицо в бизнесе.
Ну, мне, наверное, более понятно и более проще говорить про малый бизнес, не про крупные какие-то бизнес-истории. Ну, так как посудимся.
Ну, хорошо, давай тогда поговорим, в принципе, про малый бизнес, потому что я думаю, что большинство тех, кто нас слушает, представители именно малого и микробизнеса, то есть это часто и индивидуальные предприниматели, и самозанятые, и просто там мастера, которые работают сами на себя. Поэтому, конечно, для них, ну, если мы говорим про самозанятые, занятых, то их бизнес построен полностью на их личном бренде, и, конечно, они и есть свой бизнес. Здесь спора нет. Ты озвучивал о том, что в первую очередь нужно понять, где кроются потенциальные камни неудач, правильно? Как понять это? И как выстроить на будущее?
Смотри, вот опять, так как я хочу рассказать концепцию, да, того, как устроен внутренний мир в контексте бизнеса. И вот здесь вот, ну, это не совсем про понять. Давайте я приведу простой пример, в чем может быть неудача. Условно, я хочу что-то, не знаю, я произвожу какую-то услугу, мне ее важно продать, чтобы получить прибыль. Стандартная, как бы, история. Но, например, я произвожу услугу, продаю ее, получаю прибыль, никакую часть этой прибыли я не беру себе, вкладываю, например, в расширение, и вдруг все это проваливается и не приносит мне ничего. Какой-то виток денег происходит, потом происходит провал. Или, например, я произвожу какой-то товар, я его продаю, но, например, такой похожий товар на рынке есть, который стоит дороже, я не могу поднять цену. За счет этого я понимаю, что я не хожу на прибыль. Ну, то есть в каждом бизнесе есть определенная такая история, почему я не могу. И вот здесь вот как будет мой личный контекст, если особенно у меня нету сотрудников, а я одна, да, как он будет влиять. Например, если мы говорим про эмоциональные, про внутренние процессы. Вот я произвела какой-то товар. Я его предлагаю клиенту, он его покупает, и я получаю такую эмоциональную обратную связь. Вы так прекрасны, у вас такой прекрасный товар, так здорово. Да? То есть я так насыщаюсь вот этим вот, вот этой обратной связью, что как будто бы я уже получила все, что я хотела. То есть смотрите, когда я как бы вплетаю эмоциональную вот эту вот историю в мой обмен товар деньги, то там всегда будет денег меньше, чем могло бы быть. Потому что то, что я недополучила от покупателя, я получила эмоционально. Понятно, о чем я говорю?
Ну, наверное, да, так.
И тогда, ну, то есть, например, это какая-то такая реальная история.
Но разве нет такого, что когда у нас складываются эмоциональные отношения с покупателем, вот тесные, покупатель, наоборот, готов нам платить больше?
Возможно, но тогда...
Ну, то есть, возьмем простейший пример, я иду в какой-нибудь магазин, там, хорошо, даже не магазин, возьмем две парикмахерские. В одну я иду, меня просто стригут, со мной не разговаривают даже ничего, и в итоге я плачу вот условную 1000. А в другой я иду, со мной общаются, мне делают приятно, и я плачу там 10 000. Вроде как за одно и то же.
Только смотри, то, что ты описываешь, вот это как раз условно более, ну, не то чтобы она здоровая, но это более продающая история, да? То есть, когда я прихожу как клиент, меня стригут, но при этом удовлетворяют некую мою эмоциональную потребность, да, во внимании, в заботе. И тогда, да, я готов заплатить больше. Но я сейчас говорю про обратную сторону. Никогда я клиент, а когда я тот, кто дает услугу, тогда получается, если я сознательно встраиваю вот эту вот историю удовлетворения покупателя эмоционально, то я за это могу взять. Но если внутри меня есть часть, у которой этот дефицит капец как не закрыт. Какая-то моя часть вообще на самом деле хочет не денег. Она хочет, чтобы ее хвалили, чтобы ей говорили, как она хорошо все делает. И тогда я из этой части коммуницирую, я не могу поднять цену. Эта часть боится, это детская часть внутри меня.
Вот. То есть тогда ты имеешь в виду, что психолог, который занимается расстановкой, он помогает найти вот, эту, вот этот какой-то комплекс недолюбленности, закрыть его и, оставив все то же самое, оставив тот же самый эмоциональный подход, то же самое, что люди любят, но позволить человеку повысить свою цену. Правильно?
Я такое делаю, да, и вот этот личный контекст вывести из контакта с клиентом.
А давай тогда мы немножко, все-таки раз у нас предновогодняя программа, можешь сказать, как по-твоему, как обстоят дела с нашим бизнесом? Изменилось ли что-то за год на этом плане? То есть, может быть, стали наши люди более сознательными, может быть, они стали более осознанными, либо наоборот, они стали более тревожными.
Мне кажется, что про тревожность — это такая отдельная тема, да, это некий, в принципе, фон нескольких лет уже, да, в нашей реальности. Mm-hmm. Но мне кажется, что сейчас настолько, как есть и инфа, как это инфо-цыгане, да, сейчас там есть такой термин у нас, то есть условно там как лжи какие-то эксперты хватают в интернете, но так и есть очень много действительно квалифицированных экспертов, я имею в виду в среде именно психологической, может быть, даже там бизнес-психологии, которые говорят о том, что если у вас блок, там какой-то финансовый потолок, что-то у вас с бизнесом происходит, вы не можете найти причину, что на самом деле, да, смотрите внутрь себя. Можно говорить о том, что там прокачиваете свою осознанность, там какие-то установки, да, там еще что-то. И вот я наблюдаю запретные сети там за одним, за одной фигурой достаточно высокого уровня бизнеса. Мне очень нравится, как он рассуждает, и он говорит про какие-то вещи, и мне кажется, что многие сейчас начинают в это смотреть. Но на самом деле очень важно говорить туда, что с тобой. Какие боли у тебя есть, они могут не касаться бизнеса, эти боли внутренние, но они будут влиять на то, как ты делаешь бизнес. Если ты живешь с чувством вины, с какой-то обидой, ну, если вот совсем утрировать, то твоя детская часть, она ранена, и она очень захватывает большую часть твоей психики.
Ты как раз здесь сейчас упомянула замечательных наших любимых инфо-цыган. А как вообще обычному бизнесмену понять, кто перед ним? Настоящий специалист или перед ним инфо-цыган, который будет рассказывать ему что-то совершенно банальное, что он, в принципе, плюс-минус и так понимает. Ну, потому что, смотри, возьмем ту же самую Блиновскую. Мы отлично понимаем, что ей платили владельцы бизнеса по миллиону за то, чтобы она помогла им куда-то продвинуться, но при этом давала ли она им нормальную действительно консультацию, либо она им просто удовлетворяла какой-то, не знаю, их кусочек.
Я не исключаю, что она могла им помочь. Я не знаю, как там у нее это происходило. Но, конечно, любые вот такие вот масштабные истории продвижения околопсихологические, да, то, конечно, мы часто там будем встречаться с, как это даже назвать, ну, короче, скептически будем к этому относиться. Если человек говорит, что, ну, дает тебе какой-то алгоритм, делай так. Вот я сделал, ну, часто сейчас встречающая история, да? Я сделал там раз, два, три, пришел, получил такой-то результат. Вот я тебе говорю, как делать, и ты получишь такой же результат. Ну, типа, да, я там уже достиг, давайте идите за мной, сейчас я вам покажу, как. Вот это утопическая история, на самом деле. Здесь сразу схему просто, да, заработать денег, сейчас собрать людей, рассказать им схему, собрать денег. А что там, ну, в итоге куда неизвестно. Никогда у вас не получится точно так же, как у другого человека. Потому что вы не он, во-первых. Во-вторых, у вас совсем другой контекст жизни, у вас другой внутренний контекст. То есть любая вот эта вот история, ну и вообще такая позиция над получается. Сейчас я тебя научу, я тебе скажу, как сделать, пошли. Как правило, вот эта вот постановка, она сразу же обращает вот эту нижнюю фигуру в детскую позицию. Мы сразу проецируем сюда родителя, который все знает. Сейчас нам родитель скажет, как, мы верим в это. Мы готовы отдать деньги и идти как бы за ним. Что будет в результате? Но, слава богу, все просто деньги отдадите, если вы не ретравмируетесь в итоге. То есть вот такие истории, они не очень хорошие. Ну и дальше, я думаю, что здесь необходимо при выборе человека опираться на свои внутренние ценности и смотреть, созвучны ли вы с ним в этих ценностях. Ну, условно, насколько он вам откликается. И, опять же, я, например, никогда бы не советовала, это, знаете, тогда не сотвори себе кумира, не искать кого-то, кто даст вам все ответы на все вопросы. То есть, если вы оказались в какой-то ситуации, ну, есть какой-то наболевший вопрос в бизнес-сфере, то стоит как-то оглянуться вокруг, послушать, возможно, проконсультироваться или пообщаться с кем-то, у кого было похожее, как он это прошел. Но внутри себя понимать, что его ответ, его решение вам, ну, точно может не подойти, но что-то вы оттуда взять можете. То есть это некая такая история, когда я могу опереться на опыт каких-то людей, но не брать кого-то одного за гуру. Да? Ну, вообще, эта история, когда мы, вау, вот сейчас он мне скажет, как надо делать. Как только у вас возникает вот это вот внутреннее движение, вау, вот тут вот, а там еще, как правило, денег надо отдать нормально. Сразу посмотрите, куда залипает ваша детская часть.
Да, смотри, вот немножко просто поясни, что такое детская часть, как мне понять, куда она залипает?
Смотри, детская часть. Наша психика, она, ну, в ней, можно так сказать, есть такие субличности. Наш внутренний ребенок. Это все, весь наш детский опыт, как положительный, так отрицательный, условно плюс-минус здесь. Но наши травмы, естественно, без травм никуда. Травмы у нас есть у всех, и они на самом деле там, как сказать, иногда травма — это топливо, да, для достижения каких-то целей. Есть родительские части внутри нас. То есть когда я был ребенком, ко мне было отношение родительских фигур какое-то. И помимо того, что было реальное отношение родительских фигур, я еще как ребенок, как внутри себя выстраивал некую фигуру, каким бы я хотел видеть родителя. Ну, условно, ко мне относились там строго, меня били. И тогда внутри меня еще формируется как бы такая часть. Я как будто бы верю, что мама может стать другой, да, или папа может стать другим. То есть есть еще вот этот вот родитель, которого не было, как компенсация такая. И вот эти вот фигуры внутри меня, то есть родительское поведение, это называется интроект, мы как бы поселяем внутрь себя. То есть та часть, которая с родителем коммуницировала, она потом внутри меня живет в виде внутреннего образа родителя. Тогда смотри, например, мой родитель был холодный. Вот почему, кстати, да, когда я прихожу в парикмахерскую, и меня там заботились обо мне, мне много дали внимания, почему это работает, почему я готов за это платить. А в как, на каком-то глубоком уровне, например, мой родитель был холодный, и моя детская часть не получила любви, внимания, еще чего-то, да, там, ну, условно, там есть такая дырка в этом отношении. И тогда, когда только другой взрослый человек, и причем я-то могу уже быть взрослым тоже, но я могу видеть в другом как бы родительскую фигуру. Вот ко мне кто-то хорошо там, да, вот я пришел в парикмахерскую, и мне комплименты сделали, и чего-то такое, и я уже все, да, вот такая какая-то добрая мама там, да, и я уже поплыл. Но я сейчас очень сильно утрирую. И тогда, когда вдруг я вижу вот эта детская часть, как понять, что я в детской части? В детской части есть определенные чувства. Страх, поиск опоры, невозможность опереться на себя. Нам нужно опереться на кого-то сейчас, в эту минуту. Ну, или у кого-то это перманентно может быть в жизни. Я постоянно ищу, на кого опереться. Страх, отсутствие внутренней опоры, может быть, вина какая-нибудь, чувство обиды. То есть в детской части живут тяжелые чувства. И мы эти чувства несем. И вот, например, в какой-то момент я четко понимаю, что бизнес мне не приносит, да, я там в убытке. Естественно, у меня тревога, у меня желание это как-то решить. Я боюсь, что сейчас все это рухнет. Mm-hmm. И вот эта детская часть начинает актуализироваться. И тогда я бессознательно могу обратиться к кому-то, на кого я просто проецировал. Кто-то сказал: о, слушай, я знаю, что тебе надо делать. И все. И вот тут мой ребенок внутренний, он уже так, все, сейчас мне дадут решение.
То есть получается, внутренний ребенок — это стремление переложить на кого-то ответственность, правильно? Чтобы кто-то принял решение за тебя. Смотри, давай тогда мы подумаем о том, как каким образом вообще, в принципе, мы можем увеличить денежный объем, ну, либо вообще удовлетворение от бизнеса?
Вот смотри, а давай сейчас сперва про денежный объем, а потом про бизнес. Что такое деньги?
И главное, каким образом в этом вопросе может помочь психолог? То есть что нужно сделать? Нужно самому бизнесмену записаться к психологу и начать к нему регулярно ходить? Либо бизнесмену нужно нанять психолога, чтобы тот общался с его подчиненными?
Да, давай, сейчас. Сейчас я про деньги скажу, потом, если что, ты мне про этот вопрос напомнишь.
Конечно.
Смотри, чтобы немножко вот понимать, что такое деньги для меня, как внутренняя конфигурация моя. По сути, так-то это только бумажка. Но представляешь, сколько мы в эту бумажку вкладываем? Вот я, например, 1000 рублей получила, и это эквивалент моей энергии. То есть мало того, что я, чтобы заработать ее, я свою энергию вложила во что-то. Время, эмоции, там, ментальный труд. Да, это все энергия моя. И я от того, что я это вложила там в товар, например, и продала его, я получила вот эту 1000 как эквивалент моей энергии. Но пока это бумажка, это только бумажка. Дальше что я с этой 1000 делаю? То есть куда я эту энергию, которая вот в этой бумажке как эквивалент, буду расходовать? Например, вот я сейчас очень такие банальные примеры. Я вот эту 1000 получила, я так давно себе хочу красивую, там, не знаю, помаду, например. Ну, если там, я все-таки девочка, мне как-то ближе. А потом такая думаю, блин, ну какая помада, там вот, ну не знаю, куда-нибудь надо.
Слушай, ну разве не нужно иногда себя баловать? Потому что мы понимаем, что вот это вот куда-нибудь надо найдется всегда. Но та же самая помада, которую купил для себя, она позволит тебе лучше себя чувствовать и через это там лучше управлять, не знаю, бизнесом.
Точку. Я сейчас, да, дальше мысль доскажу. Просто как бы мы же говорим сейчас не про идеальную картинку. Да, мы знаем, что так надо, но как мы делаем на самом деле? То есть, например, я хочу что-то для себя, но когда я эти деньги получаю, там условно, не знаю, мне нужно... Вот часто, кстати, история женщин заработать, чтобы на детей потратить. У них было все. Я не буду себе покупать помаду, я пойду ему куплю машинку. И тогда смотри. То есть это, вот эта энергия, которую я вложила, я ее не могу... Вот если я купила помаду, то это что? Это же я же не просто помаду купила. Я накрасила губы, вышла на улицу, я себя чувствую классно, на меня смотрят другие и дают мне внимание, это тоже энергия. Да. То есть я вот эту 1000 конвертировала в еще большее свое другое состояние. Это я расширилась еще. А когда я эту 1000 получила, и такая, ой, ну ладно, помада подождет, пойду там игрушки детям. Я здесь никак не изменилась. То есть я вот эти деньги, их мимо себя пускаю. А потом я хочу идти и опять зарабатывать. Но в какой-то момент тогда моя психика мне что скажет? Ну, как бы все, давай-ка, ложись, поболей там или еще что-нибудь сделай. Я к чему говорю? Что просто понаблюдайте, как вы тратите деньги, куда вы их тратите. Делают ли те деньги, которые вы заработали, делают ли они вас, хорошо, давай утрируем, счастливее. Счастье – это очень абстрактное понятие, но делают ли они вас более наполненными? Или вам приходится эти заработанные деньги каждый раз мимо себя куда-то фигачить? И тогда здесь история того, как течет ваша энергия. Вы не можете свою жизнь использовать для себя. Ну, это такой прямо хороший очень маркер. Как я распоряжаюсь деньгами, так моя энергия вообще в этом мире циркулирует. Это вот про деньги, что касаемо денег. Что касаемо бизнеса. Теперь смотри, про детскую часть мы уже говорим. Вот мой бизнес — это моя младшая система по отношению ко мне. В моей детской части, сейчас опять же, это очень утрированная история, это может быть посложнее. В моей детской части, например, живет латентно ощущение вины. Даже как бы, ну, ничего не сделал, виноват. Виноват вот как бы за все что угодно. Конечно, оно там живет по той причине, что когда-то там в детстве меня, возможно, часто винили, упрекали. Кстати, история бывает, когда брат или сестра там младшие, например, да, и тогда постоянно старшему достается. И вот это вот чувство вины, мы, как правило, его в бессознательном погружаем. Вообще, я уже вырос, я взрослый, у меня тут бизнес, ой, там какие-то детские истории. Мы их как бы отчисляем и исключаем, скажем так, из зоны нашего внимания. И вот я организую бизнес, и вдруг начинает происходить какая-нибудь фигня. То мне клиенты какие-нибудь идут, которые постоянно хотят меня уличить в чем, да, то я тут им что-то не так сделал, ну, упрекать там еще что-то. Смотри, что происходит. То, что мы исключили из своей психики, вот эти чувства прошлого — это энергия. Когда мы формируем младшую систему, а в данном случае бизнес, то вот эти исключенные чувства — и мой бизнес будет нести мою исключённость. Но на самом деле, вот понимаешь, как бы все хотят простых решений. Да, это не просто для обычного человека, который живет только в контексте физической реальности, это не просто. Но я столько раз сталкивалась, когда, блин, я там уже к психологу ходила, там с этим работала, с тем работала. А когда мы идем в расстановочный контекст, да, когда мы смотрим вот, вдруг выясняется, что это там. То есть это реально приносит решение. Смотреть в эти вещи — это реальное решение для меня. И вот смотри, когда это исключённое вытекает условно в мой бизнес, там получается такая история, вот ты просто сказал, что делать, да, типа самому идти к психологу или психолога нанимать, да, для сотрудников. Mm-hmm. А вот для сотрудников нет смысла. Смотри, например, сейчас я попробую вот такой творческий процесс. Например, мое исключённое, мой прошлый опыт, смотри, мы обычно исключаем что? Тяжелое, да, какие-то тяжелые чувства, которые я испытывал. И, как правило, это детский возраст, детская часть, потому что для ребенка, например, ну представь, папа с мамой ругаются, хуже того, разводятся. Что происходит с ребенком? Две основные фигуры, которые условно должны давать безопасность и стабильность, сами вообще находятся нифига не в стабильности и не в безопасности. Их штормит, с ними происходит что-то ужасное, плюс ребенок всегда будет думать, что все то, что происходит, это из-за него. Что происходит с ребенком в этот момент? Страх, панические атаки. Но тут как бы мне такое слово, что страх. Если я испытываю сильный страх, как ребенок, я могу вообще там, если мне условно 2, я могу даже не понимать, что это страх. Но есть сильное чувство. И никто рядом, потому что дети, они учатся совладать со своими чувствами, когда кто-то рядом говорит, я вижу, что ты боишься, я с тобой, да? То есть как будто бы контейнирует ему это чувство. А тут я это чувствую, никого нету рядом, мне никто не оказывает в этот момент поддержку. Что делает моя психика? Она просто это блокирует.
Включается.
Чтобы это не чувствовать, иначе это невыносимо. И вот представляешь, сколько в детстве, ну, ни у кого, у нас ни у кого нету идеальных условий. Угу. Плюс это могут быть какие-то, не знаю, это могло быть разовый скандал мамы и папы. У кого-то это происходит постоянно латентно, у кого-то это еще и по отношению к самому ребенку происходит. И каждый раз психика это блокирует. То есть вот эта энергия, вот это чувство страха, которое я начал жить, психика чего делает? Она его подавляет, но оно никуда не уходит. Оно уходит из сознания, но оно в виде, ну, условно там, закапсулированном виде продолжает жить внутри меня. И тогда что делать? Когда я вырастаю, я выстраиваю стратегию поведения таким образом, чтобы ни в коем разе не соприкоснуться вот с этим, понимаешь? Я не буду рисковать. Ну, а бизнес вообще-то и про риск иногда, да? Мне будет сложно принять решение. А если у меня внутри закапсулировано, когда мама, например, сказала, ну, я сейчас опять фантазирую, отец ушел там из нашей семьи из-за тебя, что ребенок будет чувствовать?
Наверное, вину.
Это вина. И вообще лучше, когда не жил, я мамочке жизнь испортил. И этот опыт, он капсулируется внутри меня. Я вырастаю, и я буду выстраивать так свою стратегию поведения, чтобы никогда не испытать вину, например. Это что значит, я буду делать? Я буду стараться быть хорошим для всех. Ну, я, опять же, сейчас утрирую, как бы там не обязательно именно это, но чаще всего. И тогда, когда я, например, пытаюсь создать бизнес, могу ли я выстроить ровные отношения с партнером и выстроить верно свои границы с ним? Если мне важно в первую очередь быть хорошим. То есть вот эти все истории, они будут влиять. То есть они будут перекладывать вот в эту вот бизнес, мою историю. И тогда, смотри, если, предположим, я не смотрю вот в этот бэкграунд свой, я делаю бизнес, и не хочу вообще ничего осознавать. Приходит, нанимаю я людей. Приходит ко мне, там, не знаю, бухгалтер, например, и администратор. И начинает через время происходить какая-то фигня. То бишь, если в моем прошлом мама и папа, ну, например, вот эта история, там, условно, мама сказала, что папа против тебя, это значит, в моей детской части вина. У мамы, там может быть злость, обида, у отца чувство отвержения, да, ну то есть там коктейль чувств, это все внутри меня. И приходят бухгалтеры, и приходит администратор, и вдруг они начинают что-то такое делать, что я начинаю вот это все чувствовать. Что-то между ними начинает происходить, мне приходится что-нибудь выяснять между ними постоянно. То один хочет уволиться, то еще чего-нибудь. Я тут чувствую вину, как мне здесь построить? Ну, понимаешь, что все равно как бы вот это все начинает всплывать. И в этом отношении, условно, привести психолога и разбираться с администратором и бухгалтером — это утопическая история. Потому что они на самом деле сейчас просто несут чувства моей системы. Решение здесь самому посмотреть в тот опыт, который сейчас мне пытается отзеркалить мой бизнес.
Вернемся к предновогоднему настроению. Немножко порадуемся. Да, да. Что бы ты посоветовала бизнесу в последние недели, как не загубить себя, как не себя не выжечь перед новогодними праздниками, и наоборот, как не загубить весь бизнес, бросив его на произвол судьбы на новогодние праздники, вернувшись в январе просто на пепелище?
Знаешь, ну, чисто с психологической такой стороны, первое, что мне приходит, мы почему-то всегда проводим вот эту черту. Новый год — это какая-то черта, до которой мы готовимся, а мы ждем этот Новый год, а потом он быстро проходит, то вот эти 10 дней безумного там. Ну, кстати, мне кажется, сейчас вообще-то мало кто уже эти все 10 дней отдыхает. А особенно если ты в бизнесе, ты не можешь себе позволить эти 10 дней отдыхать, ты все равно будешь что-то делать. И вот здесь вот, наверное, снизить подвижность, может быть. Не нагнетать, что вот этот вот, как, что вот это какая-то черта перехода. Это просто день, когда люди просто гуляют. Потому что вот это вот все выстроено. Выстроено вокруг нас, вокруг этого праздника. Вот уже там 1 ноября уже елки ставят. Раньше 1 декабря елку ставили. Теперь же давайте в ноябре начнем елки ставить. То есть понятно, что все хотят, вернее, с точки зрения продаж это выгодно, да? Мы нагоняем потребителю вот это вот чувство. Успей купить подарки, успей вот это, успей вот то. Потому что нам нужны продажи. Но при этом в этом есть такая история, что мы-то сами тоже в напряжении. Как будто бы это какая-то точка Х 31 декабря в 12 часов. Мне кажется, нужно снижать просто вот этот вот градус. Ну и вообще, ну знаешь, так ты видишь, да, там не через 10 дней, ну не бросить там свой бизнес. Это же детская история, бросить свой бизнес на 10 дней, пока у тебя там...
Ну, ты же понимаешь, что наверняка такие люди есть, которые говорят, все, я в декабре поработал, все, закрывается, пусть все горит огнем, я вернусь только 10-го, а то и 14-го числа.
Ну, если вы так сделаете и не постелите себе соломку, то, значит, ваша детская часть взяла над вами вверх, ну и когда вы вернетесь, что будет, то будет. То есть, опять же, смотри, разговор про то, что бизнес и деньги для взрослых. И это вопрос ответственности. То есть, если я реально вижу, что я устала, я хочу отдохнуть, мне нужно выстроить как-то процессы, да, которые без меня будут происходить. Или если я там самозанятый, ну там какая-то история, наверное, попроще. 10 дней того, что я там не сделаю какие-то, не знаю, услуги не окажу, ну я вот могу там, да, не записать людей.
Да, вот, кстати, про самозанятых. Ты же понимаешь, что для них, наверное, актуально другая проблема, так как часто вот, их занятие — это единственный их источник дохода. Для них потратить лишнюю там неделю отдыха, это смерти подобно. То есть, и как наоборот, дать себе возможность отдохнуть в эти праздники. То есть, как позволить себе даже 7 дней ничем не заниматься, ну, не работать. Как позволить себе не выйти на работу 1 числа в 2 часа дня, когда ты особо еще даже не выспался.
Слушай, ну вот опять же, возвращусь к чему. У каждого свой контекст. И, например, мало того, что у нас есть вот этот личный контекст, да, вот этот тяжелый детский опыт, который будет на нас влиять, у нас еще у каждого есть системный семейный контекст. И есть такое понятие, как родовая лояльность. Одно из понятий такое, ну, не ключевое, но тем не менее, то, что мы часто видим, когда работаем с какой-то проблемой, неважно, это бизнес-проблема там или это личная какая-то история, часто бывает нарушение, вернее, влияние родовой лояльности на мою жизнь. Что это значит? Ну, например, если мои женщины пахали вообще на заводе, в полях, еще где-то, а несколькими поколениями, да, это прописывается просто в теле уже моем, что жизнь — это труд. Ну тогда попробуй, вот попробуй, заставь себя просто 3 дня не поработать. Это будет нереальная история, ты не сможешь, да, потому что все тело будет прямо испытывать стресс, да, от того, что ты не работаешь.
Но ведь психолог здесь и может помочь, мне кажется.
Если работать с психологом с этой историей, это, да, реально, и это какая-то длительная такая, да, история. Uh-huh. То есть это точно не один прием. Но если мы говорим про расстановки, то это такой экстренный, ну, это вообще такая краткосрочная помощь. То есть в расстановках это можно поправить условно быстрее, чем ходить просто в терапию. Но при этом, конечно, сделанная расстановка не исключает того, что вам понадобится там все-таки в терапию идти. Причем, смотри, вот эта родовая лояльность — это настолько бессознательная история иногда и очень древняя. В древние времена, когда люди жили общинным строем, была такая история, что вот у нас есть там, например, это наша территория, здесь живем мы, за рекой там живут другие люди, это их территория. И табу, например, да, встречаться с ними, табу, и там, не знаю, иметь связи с ними, табу. И если, например, кто-то из этого племени нарушил вот эту историю, его могут изгнать. А что такое изгнание из племени? Там, условно, это смерть для человека. Так вот, нарушивший, если он молчал о том, что он это нарушил, он мог в течение там, года-двух просто заболеть и умереть. Представляешь, насколько организм включался вот в эту историю? Мне что хочется донести этой мысли, что это механизмы, которые вообще не регулируются нашим сознанием. Поэтому если у вас есть вот такой вот трудоголизм, который уже становится для вас проблематичным, у многих так, ну я понял, да, что это трудоголизм, ну сейчас так, что мне там почитать, что мне там сейчас такое, да, где мне найти какую информацию, сейчас я с этим поработаю. Но это иллюзия, вы сами с этим не поработаете, нужно обращаться к специалисту, потому что такие истории, которые бессознательно влияют на нас, мы сами никогда не можем решить.
Да, давай тогда подведем итог. Мы можем посоветовать нашим предпринимателям замечательным, что если вы видите, что вы уперлись где-то в потолок, если вы видите, что вы не можете дать себе возможность отпустить бизнес хотя бы на день, если вы видите, что, наоборот, вы можете бросить бизнес и с ним за длительное время может что-то плохое произойти, и вы это понимаете, то, пожалуйста, да, если вы это видите уже, то обращайтесь к психологу. Вам, конечно, в какой-то мере вам может помочь и консультанты из других сфер бизнеса, то есть те же самые маркетологи, финансисты и так далее, но для того, чтобы вам самим разобраться в себе, вам нужен психолог.
Правильно? Да, я бы сказала.
И, наверное, старайтесь искать какого-то психолога, который не будет вам давать какие-то простые решения.
Психолог вообще не может дать решения, понимаешь, Максим? Вопрос в том, что если с вашим бизнесом сейчас все окей, то есть фактически все окей, но внутри вас есть страхи, стоит в это посмотреть, стоит к этим сходить. Это ваш внутренний процесс. И здесь специальность. Есть, конечно, не окей с бизнесом, который решается там маркетологами, коучем, еще каким-то специалистом. Но если все-таки вы чувствуете, что что-то происходит, и есть, ну, вы упираетесь куда-то, вы испробовали все, и ничего вам не помогает, то не игнорируйте свой внутренний мир, свою внутреннюю жизнь, свои чувства, которые возникают у вас в контакте со своим бизнесом. И вот в это можно посмотреть через полевую терапию, через расстановки, ну, уж хотя бы через консультацию с психологом в том числе.
Я благодарю тебя за сегодняшнюю встречу. Желаю отлично провести эти последние недели и отличного Нового года.
Спасибо, Максим. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Всего доброго.